говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». Интервью. Микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Париже сегодня проходят траурные мероприятия в память о жертвах недавних терактов. В Крыму без электричества по-прежнему остаются более 1,5 миллиона человек. Жители Пскова выступают против застройки жилыми домами территории единственного в городе спорткомплекса. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Этим утром в Париже на многих окнах и балконах реет национальное знамя Пятой Республики. Так французы выражают свою солидарность со гражданами, пострадавшими в терактах 13 ноября, и говорят «нет террору». Государственная церемония памяти жертв парижской бойни проходит в центре французской столицы. На церемонии ожидается речь президента Франсуа Олланда, накануне вернувшегося из Москвы, где он провел переговоры с Владимиром Путиным по поводу совместной борьбы двух стран против международного терроризма. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Каневская.
Широкая международная коалиция против террористов Исламского государства, по всей видимости, так и останется нереализованной идеей президента Франции Франсуа Олланда. Его визиты в Вашингтон и в Москву не дали конкретного результата, пишут этим утром ведущие французские издания. Такая коалиция невозможна по политическим причинам, пишет правоцентристская газета «Le Figaro». Из Москвы Олланд уехал, получив расплывчатое обещание по поводу усиления сотрудничества российских и французских ВВС в борьбе против ИГИЛ, пишет издание. Олланд заблокирован между противоположными позициями США и России, сообщала в четверг 26 ноября по итогам визита Олланда в Вашингтон и в преддверии его визита в Москву газета «Le Monde». Авиаудары по ИГИЛ будут усилены и скоординированы, цитирует издание заявление французского лидера, сделанное им на совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным.
Мы с президентом Путиным договорились по трем основным вопросам. Во-первых, обмен информацией и разведданными любого характера. И главным образом между нашими военными силами. Авиаудары по ИГИЛ будут усилены и скоординированы с целью повышения их эффективности. Речь в особенности идет о нанесении ударов по автоколоннам, транспортирующим топливо. В-третьих, как подчеркнул президент Путин, силы, ведущие борьбу с ИГИЛ и другими террористическими группировками, не должны быть объектом наших операций. Наша цель – наносить удары по террористическим группировкам и по ИГИЛ.
Проблема заключается в том, отмечают французские комментаторы, что под другими террористическими группировками Россия и Запад подразумевают разные вещи. Москва приняла позицию Дамаска, считая террористами всех тех, кто выступает против режима Башара Асада. Запад во главе с Вашингтоном называет террористическим сам этот режим, требуя его ухода. Единственная точка соприкосновения – необходимость борьбы против ИГИЛ. Но методы достижения этой цели Вашингтон и Москва предлагают разные, и Париж в этой непростой ситуации пытается стать своего рода мостом между двух держав. Миссия непростая, в особенности на фоне обострения, вызванного демаршем Анкары, сбившей российский истребитель в районе границы с Сирией. Россию и Францию сблизила общая боль, отмечает французская пресса, говоря о подрыве российского пассажирского лайнера над Синаем и террористических атаках в Париже. Вспоминают обозреватели исторически теплые отношения между двумя странами, в последние месяцы сильно омраченные отказом Франции поставить России вертолетоносцы «Мистраль». В настоящий момент перед лицом общей угрозы эти подпорченные отношения могут вновь наладиться, ведь фундамент для них никуда не исчез, говорят представители французского внешнеполитического ведомства. А по мнению многих политиков из правоцентристской и праворадикальной оппозиции, Франция должна существенно укрепить свои связи с Россией, даже если это придется не по вкусу американским партнерам, потому что ИГИЛ представляет гораздо большую угрозу для Европы, нежели для США. На фоне этой риторики Франция как раз в эти мгновения отдает дань памяти тем, кто был хладнокровно расстрелян террористами ИГИЛ в Париже 13 ноября. Национальная церемония памяти проходит на площади музейного комплекса «Les Invalides» во французской столице. Там прозвучат имена 130 жертв серии парижских терактов. Из соображений безопасности церемония проводится в закрытом режиме. На ней присутствуют порядка тысячи приглашенных, родные и близкие погибших, а также видные общественные и политические деятели страны. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Теракты в Париже, совершенные в ночь с 13 на 14 ноября, серьезно сказались на атмосфере во Франции. Премьер-министр страны Мануэль Вальс был вынужден признать, что террористическая угроза сохраняется и, видимо, будет сохраняться еще долгое время. А родителям приходится объяснять детям, что произошло, почему погибло столько невинных людей. Весь мир обошло трогательное видео, на котором отец маленького мальчика, пришедший с сыном к месту одного из терактов, объясняет испуганному малышу, почему им не нужно уезжать из Франции от плохих людей с автоматами. Эти цветы и свечи в память о тех, кого больше нет, защищают нас, говорит мужчина, и мальчик успокаивается. За год Париж пережил уже вторую страшную трагедию. Меньше года прошло после убийства практически в полном составе редакции еженедельника «Шарли Эбдо». Как отмечает собеседница «Радио Свобода», сотрудница русской службы международного французского радио Елена Сервитас, в январе ей тоже пришлось объяснять своему сыну, что произошло. С Еленой Сервитас побеседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Какие меры приняты во французских школах после того, что случилось? Что-то детям объясняют, как-то с ними общаются? Ведь они наверняка видят усиленную охрану школ, они знают, что случилось, что произошла какая-то трагедия.
Я должна быть с вами предельно откровенна. Если мы говорим лично о моей школе, там, где учатся мои дети, то никакой дополнительной охраны после пятничных терактов там не было. Другая ситуация была после «Шарли Эбдо». Вот тогда мы чувствовали вот эту напряженность внутри здания. То есть родители просили там не толпиться на входе, попросили быстро отдавать детей внутрь и уходить, чтобы не создавать вот такого ажиотажа, да, вокруг школьного входа. Вот сейчас почему-то никаких там полицейских кордонов или ничего такого в нашей школе, по крайней мере, нет. Я знаю, что охрана постоянно действует в еврейских школах, но это началось не после пятничных терактов, потому что мы все помним, что атаки были не на иудеев, а вообще на европейских граждан. Что касается того, как с детьми говорят, мне повезло, наверное, с одной стороны, что вот эту главную работу по объяснению ценностей республиканских за нас сделали в свое время еще школьные учителя. Прямо с самого раннего детства дети примерно понимали. Я помню, когда 4-летний мой сын, когда ему было 4 года, то есть это уже там 5 лет назад, он мне пришел и объяснил, ты знаешь, не нужно переживать. В жизни самое важное не то, какой цвет у тебя кожи, белый, бежевый, коричневый или черный. Главное, что у всех у нас внутри белые кости. Вот так мне сказал 4-летний сын, я поняла, что, в принципе, за него можно быть в жизни спокойным, когда у него такие учителя ответственные и внимательные. Я помню, что когда случилась трагедия Шарли Эбдо, он вернулся из школы и был потрясен, и был в ужасе, он просто не понимал, почему кто-то может нападать на журналистов, тем более он знает, там, чем я занимаюсь, и прекрасно отдает себе отчет там, о политической ситуации в России. И его это напугало. Да, его это напугало. Он просто не понял, почему, когда человек выражает там свое собственное мнение, он может быть убит вот так безжалостно и беспощадно. В этот раз, после того, как случились эти теракты, так как это случилось в пятницу, суббота-воскресенье, мне пришлось самой, естественно, объяснять, что произошло. И он, естественно, видел постоянно включенные там каналы новостные, или он видел меня там, когда я комментирую в прямом эфире, что происходит и так далее. То есть вот эта такая тревога у него все время была. Потом он меня спросил, а почему, а что конкретно они хотели, эти люди? И вот тут у меня начинается такая некоторая растерянность, потому что кто из нас может объяснить даже взрослому человеку, что конкретно хочет ИГИЛ? Вы должны сказать, что эти люди выступают против, не против музыкантов, не против культуры, они выступают против нас с вами, против нас, французов, против нас, бельгийцев, против нас, россиян, против нас, швейцарцев, если хотите. Да? Тут же речь не идет, там, кто бомбил Сирию, кто не бомбил. Им просто не подходят наши западные ценности, наши западные какие-то критерии, образ жизни и так далее. И когда я растерялась, я не смогла им ответить, я говорю, то есть я взяла паузу, он говорит, мы должны с тобой пойти и объяснить этим людям, что так делать нельзя и почему, что они конкретно хотели. И вот когда там 9-летний ребенок тебе говорит, что мы должны пойти и объяснить бойцам ИГИЛа, что так делать нельзя, но у меня сейчас немножечко холод по спине бежит. Но вот когда он вернулся со школы, естественно, им еще раз проговорили, что происходит, почему происходит. Кстати, не нужно думать, что во всех школах французских, вот если мы берем public school, да, государственную школу, не все дети там понимали, что такое «Я Шарли». Я просто помню, после этой трагедии в прессе появились истории, когда ученики младших классов объясняли и учителю, и своим товарищам, что вот они как раз-таки не Шарли, что художники сделали что-то плохое, потому что они нарисовали карикатуру с изображением пророка Мухаммеда. И вот здесь учителя немножечко, конечно, напряглись, и тогда, ну, тут уже нужно другую работу проводить. Вы можете не быть Шарли, но вы не должны отстаивать право этих людей на убийство других людей. Вот это вы должны понимать, там, по-моему, с самого рождения. Просто я не хочу сказать, что всем французам повезло, а всем французским детям повезло, что у нас есть свобода, равенство, братство, солидарность. Не все это принимают. Люди, которые, чьи там семьи раньше жили, скажем, например, там в Магрибе, да, они могут до сих пор себя считать тунисцами, марокканцами, я не знаю, кем-то еще. В принципе, это их право. Но если вы можете быть марокканцем, но если вы родились во Франции, вы должны как-то принимать в себя вот эту страну. Вы должны в ней жить, вы должны интегрироваться, вы должны знать язык, ее обычаи, традиции. Не должны, конечно, становиться там православным христианином или кем-то там еще. Вы просто должны уважать тех людей, с которыми вы живете рядом. Это то, чего во Франции, наверное, нет. Вот этого, знаете, вот та мельница, про которую чаще всего говорят, которая перемалывает людей в Америке. И таким там беженцем, откуда бы ты ни был, ты как только вступаешь на эту землю, такое ощущение, что ты молниеносно становишься американцем. Эта страна тебя принимает, поглощает, и с этим живешь. Вот во Франции ты сам должен делать усилия для того, чтобы эта страна отозвалась в тебе. Но это большая работа. Ее нужно проделать с твоим ребенком, ее нужно проделать самому. И ее нужно проделать, если у тебя какие-то трудности возникают, наверное, с какими-то там социальными службами и, не знаю, там с какими-то государственными институтами.
Ну, вот возвращаясь к реакции детей, можно ли говорить, что дети во Франции очень сильно напуганы тем, что произошло? Вот реакция властей, объяснения в школе, как-то они успокоили этих детей? Или все-таки есть вот эта напряженность, которая может, я не знаю, мне трудно судить, но может заключаться в том, что ребенок боится выйти на улицу, или может быть, действительно у него возникает какое-то неодобрительное отношение к, ну, может быть, однокласснику исламского вероисповедания?
Ой, вот этого точно нет. Нету неодобрительного отношения к мусульманам в школе. Мой сын с особой гордостью мне рассказывал, что в его школе как раз-таки есть дети, которые смогли спастись, которые смогли убежать из Сирии, и сейчас прекрасно себя чувствуют. То есть он переживал, что, не дай бог, когда только были самые первые призывы, помните, из стран Восточной Европы о том, что нужно закрыть границы и не пускать этих беженцев, он тоже не на шутку испугался, потому что им в школе объяснили. Он, то есть, им сказал, как же так, они закроют границы, а если завтра будет война у нас, нас тогда тоже никто не пустит никуда. Напуганы или нет, дети, к счастью, наверное, более легко относятся вот к таким событиям. С другой стороны, если посмотреть на календарь, то от событий Шарли Эбдо до пятничных терактов этих бойцов ИГИЛ прошло не так много времени, и они... Я не хочу сказать, что они привыкли, но когда вы говорите своему ребенку, что произошел теракт, у него уже нету, ну, вот, по крайней мере, у моих детей там не было вот этого удивления, Естественно, была там тревога, они переживали, они спрашивали, кто погиб. Потому что, кстати, у одноклассники моего сына были в тот момент на стадионе, когда возле него взорвали. И потом нужно было как-то добираться домой. Неприятный осадок, скорее всего, больше есть у родителей, чем у детей. У них есть какая-то такая особенность, какая-то такая внутренняя защита. Вот она срабатывает у них. Они не напуганы, они понимают, что такое может случиться. И, конечно, они возмущены, почему кто-то имеет право убивать кого-то другого.
Ну, наступает период рождественских праздников. Как-то вот то, что произошло в Париже, сказывается на атмосфере в городе и, соответственно, на том, что чувствуют дети?
Первые выходные после терактов большие магазины были закрыты, в центре города были пустые улицы, но в воскресенье в парке люди постоянно, потихонечку начали выходить и как-то проживать ту жизнь, которую они жили до терактов в Париже. Ждут ли дети рождественских каникул с той же радостью? Да, конечно, они ждут. Я не знаю, что... Я не думаю, что это как-то омрачит им вот эти праздники, потому что, опять же, у детей есть какая-то особенная степень защиты, которой, к сожалению, нет у взрослых. Но, естественно, мы не говорим о тех детях, чьи семьи напрямую коснулась беда и в которых погибли люди.
С французской журналисткой Еленой Сервитас беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вскоре после терактов в Париже российские спецслужбы признали, что крушение самолета компании «Метроджет» над Синайским полуостровом произошло в результате взрыва бомбы на борту. Эта трагедия привела к запрету на полеты из России в Египет. А вскоре после того, как на этой неделе российский военный самолет был сбит турецким снарядом, туроператоры стали отказываться от чартеров в Турцию. О том, как террористические акты и другие трагические события последних месяцев могут отразиться на мировом туризме и туристических потоках из России, ведущий программы «Археология» Сергей Медведев побеседовал с Михаилом Кожуховым, журналистом, президентом туроператора «Клуб путешествий», и Алексеем Крыловым, руководителем компании UTS Group.
Может быть, это начало заката эпохи такого массового всемирного туризма? Потому что я думаю, что происходит сейчас с отраслью одновременно и кризис, и для России это падение рубля, и такой вот массовый терроризм.
Михаил? Считается, что там 15-14 года самые катастрофические в истории российского туризма, действительно падение колоссальное. Но в Соединенных Штатах, например, при всех чудесах технологий и возможности самостоятельно бронировать и планировать поездки, доходы туристических агентств выросли в этом году на 12%, и все в порядке. Объявлять конец туризма пока рано, но в России отрасль переживает, конечно, не лучшие времена, это факт.
Ну, я имел в виду скорее массовый туризм. Давайте вспомним, собственно, массовый туризм, он не так уж и вечен, да? Мне кажется, речь надо вести примерно о последних 50 годах нашей цивилизации, да?
Да нет, все равно это самый динамично развивающийся вид бизнеса в мире. Он растет стремительно, он создает рабочие места, он поднимает целые государства. И никаких оснований думать, что все вдруг закончится из-за каких-то, опускаю прилагательное, которое хочется употребить, у меня, например, нет.
Алексей, вы как испытываете алармистские настроения по поводу судьбы? Вот сейчас в таком немножко апокалиптическом ключе я начинаю этот разговор, учитывая размах тех терактов. Вы испытываете опасения по поводу будущего всей индустрии?
На сегодняшний день, и это происходит уже длительное время, туризм является одной из самых привлекательных долгосрочных инвестиций в мире, куда входит гостиничная индустрия, авиабизнес и так далее. Это вот первое. Второе. Прирост экономики, а следовательно прирост среднего класса по всему миру глобально идет очень большими темпами. Ну и третье. Путешествие, потребность съездить куда-то является одной из основных потребностей у любого человека после удовлетворения первичных, таких как поесть, крыша над головой. А это значит, что прирост новых путешественников в мире исчисляется десятками миллионов. Это значит, что еще на столетие хватит потребителей, которые будут добавляться, которые начинают ехать первый раз, которые хотят первый раз познакомиться с какой-то страной, а потом будет другая страна, а потом будет второй раз. И многие из них ездят массово, и для них нужны сопровождения, для них нужна инфраструктура и так далее и тому подобное. И поэтому на этом огромном и длинном пути, конечно, случаются сбои, как у нас сейчас. Они внутренние, они локальные, касающиеся либо одной страны, либо одной конкретной ситуации. Но если чуть-чуть раздвинуть рамки и посмотреть, вот как вы сказали, глобально, как со стороны вечности, а это даже десятилетия, то все равно общий тренд индустрии туризма, он очень положительный, очень динамичный, и всегда будут клиенты, которым надо куда-то поехать, а следовательно, и туризм как индустрия, как бизнес.
Оглядываясь назад на 14 лет, в какой степени теракты 2001 года, 11 сентября, ударили по глобальной индустрии туризма?
Очень сильно ударили, особенно 2001 год, когда вот это первое самое сильное потрясение, когда террористы взорвали башни и, ну, скажем так, в десятки раз опустились цены и стоимости публичных туристических компаний. Целый ряд международных крупнейших американских авиакомпаний разорились. Убытки, я знаю, десятками миллиардов долларов всех холдингов, концентров. Это действительно было не просто торможение, а это очень сильно споткнулось. А вся индустрия в целом. Но одновременно произошел определенный крен, перераспределились потоки. Любой испуг не может длиться долго. Да, кто-то не стал выезжать, скажем, в арабские страны. Многие перестали полетать на самолетах путешествия. Но, наверное, вы знаете, это дало всплеск, например, круизному туризму. Там, если мы говорим об Америке как такому самому рынку номер один по туризму, то очень сильная переориентация произошла на внутренний рынок.
Рынок по как бы приезжающему туризму или рынок туризма для американцев, для американцев? Граждан,
в обоих этих направлениях американцы держат первое место.
Американцы на первом месте и по числу
130 миллионов, да, и по количеству въездного больше 100 миллионов тоже на первом месте, и там, и там. Поэтому они являются таким, ну, как бы локомотивом, вслед за которым идут и другие сегменты.
Я просто хочу вспомнить, что в начале 2000-х, сейчас точно не вспомню год, был взрыв в дискотеке на Бали.
Да.
Который тоже, в общем, как-то, ну, произвел на всех там, впечатление
по-моему,
большое.
Если не ошибаюсь, пару сотен человек
погибло. Ну, ничего, ну, прошел страх, и все восстановилось. Бали забито приезжими. То же самое, я убежден, произойдет и сейчас. Кроме того, вчера мне на глаза попалась цифра. В связи с закрытием полетов в Египет, эта страна теряет ежемесячно 273 миллиона долларов. Такие потери эта страна просто не вынесет.
Для Египта это огромное.
Конечно, они сейчас встанут, ну, что называется, на уши для того, чтобы вернуть российский поток.
Но с другой стороны, смотрите, вот как раз вы подняли очень интересную тему Египет. Мне кажется, что стратегия террористов очень точная и очень прицельная. Они бьют именно по тем уязвимостям вот этих вот. Понимаете, решается, собственно, Египет – это один из главных призов в арабском мире и один из главных целей терроризма. И то, что они взорвали российский аэробус, это ведь не только по России удар, это удар прежде всего по Египту. Мне кажется, что террористы очень точно таргетируют вот эти вот возможности роста, да, в третьем мире.
Видите, тут можно еще такую параллель провести, что если где-то убыло, баланс-то сохранится, значит, где-то прибыло. И одновременно, например, в этом году огромнейший рост, неоправданно высокий, в странах Средиземного побережья. Это Португалия, Испания, Хорватия, даже Греция. Произошли переориентации потоков с североафриканских стран, даже с той же Турции. Да, европейцы боятся, они видят, они боятся, но они не перестали ездить. Просто они едут в другие страны. И если говорить об общей картинке, которую точно так же можно перенести и на нашу страну, баланс сохраняется, и это временные трудности, ну, если говорить о бизнесе, который есть, наверное, вообще в любом бизнесе.
А какие вообще, вот вы назвали цифры по Америке, какие, вот если посмотреть глобальные туристические потоки, вот сейчас на уровень 2015 года, и какие возможны дальнейшие переориентации?
Ну, насколько я помню, еще в прошлом году число путешествующих в мире превысило миллиард.
А вот теперь я скажу, кто занимает второе место. Про первое место мы уже сказали.
Китайцы.
В прошлом году, абсолютно верно, на второе место вышел Китай. 106 миллионов выезжающих за пределы страны туристов. Теперь вот вдумайтесь в цифру, я вам так скажу. В нашей стране, ну, как бы с целью туризма выезжает, ну, разные оценки есть, 8-10 миллионов человек. в Китае больше 100 миллионов.
Ну, давайте поговорим о российском туризме. Как, собственно, россияне, те 8-10 миллионов человек, которые каждый год выезжают за рубеж, воспринимают, и, собственно, вся отрасль воспринимает вот этот вот тройной удар. Удар кризиса, удар рубля, обесценивание рубля практически вдвое за год, и третий удар терроризма. Насколько вы оцениваете возможные потери для сектора?
1 миллиард 700 миллионов рублей просит туриндустрия у правительства на спасение себя самих. Угу. Это, конечно, колоссальные цифры. И те коллеги, которые специализируются на пляжном туризме на Египте, конечно, их положение вызывает сочувствие.
Египет уже на ближайшее время, видимо, все, закрытая тема.
Ну, видимо, да, хотя, знаете же, есть такая черта у русского человека, которую замечательно выразил Высоцкий. И если я чего решил, я выпью обязательно. Уже потому что вот я уверен, что и Алексей, и я получаю какие-то предложения организовать доставку через какие-то сопредельные страны. Ну, были случаи, вызывающие там
сожаление. Даже в Гугле, когда там ты начинаешь писать запрос, как добраться, первое, да, что вылезает, да, как добраться до Египта своим ходом.
И во время арабской весны все равно наш человек тупо и решительно ехал на свой пляж, где его ждет пиво и лишние килограммы.
Но вот сейчас все-таки надо сказать, что ситуация иная, и серьезные операторы, ну, крупные, средние, абсолютно четко подвели черту, и не то, что отказались, даже сделали такие шаги, которые и близко не дадут упасть тени на то, что они хоть в какой-то мере сотрудничают с Египтом. Например, отказались от чартеров в аэропорт Овда, израильский аэропорт, где рядом известные курорты на Красном море, израильские. Но это является также воротами египетской Синаи, да, на ближайшие курорты. И действительно, турист мог поехать, и потом можно было обвинить туроператора, что он таким образом доставляет туристов. Ситуация отличается очень резко от всех предыдущих, только одним, что это коснулось действительно жизни сотен россиян, и это абсолютно конкретная угроза терактов, угроза жизни и здоровью. Ну и второе, это жесткие требования президента, указ, и здесь все туроператоры беспрекословно выполняют эти решения.
А Турция? Что ждет Турцию, особенно учитывая инцидент с российским самолетом, сбитым Турцией?
Ну, я думаю, что все-таки как-то это будет урегулировано, потому что любой человек, имеющий представление о том, как действует боевая авиация, понимает, что миллиметровое движение рычага управления выводит машину за там десятки, если не сотни километров. И это досадное, конечно, трагическое происшествие. Не думаю, что сильно повлияет на российско-турецкие отношения. Надеюсь.
Ну, сейчас отношения, я говорю, с точки зрения туриндустрии, потому что в Госдуме постоянно раздаются призывы: давайте распространим рекомендации и запреты и на Турцию после Египта.
Сергей, я бы так сказал. Вот, мне кажется, обсуждать это, ну, трудно, потому что, ну, это будет гадание. Я, наверное, скажу главное. Туротрасль за вот эти 20 лет научилась приспосабливаться. Турбизнес очень гибкий, а турбизнес в основе своей является частным. Турбизнес прошел уже через целую череду испытаний. И, как мы уже говорили, если в одном месте стало сложно, но появились, значит, возможности в другом месте. Ясно, что если будут закрываться какие-то направления курорты, значит, откроются возможности в других направлениях и в других курортах. Да, будут трудности для отдельных субъектов бизнеса, для отдельных направлений, но это все решаемо.
А Египет с Турцией, какой примерно процент российского турпотока составляет?
50 даже более процентов.
Более 50. То есть, смотрите, у нас в России едут 8-10 миллионов человек, из них половина – это Египет с Турцией.
Так и было. В среднем 4 миллиона, вот до вот этих всех событий, 4 миллиона принимала Турция и около 2 миллионов принимал Египет. Вот это было.
Слушайте, а вот вопрос такой, а почему так мало? Фактически, ведь за исключением пляжного отдыха, где человек находится в окружении тех же, в общем-то, русскоязычных людей с редкими выездами на экскурсии, вот этого вот кабачкового достаточно все-таки признаем отдыха, всего лишь из 140-миллионной России, 145 уже, да, с Крымом, 5 миллионов человек.
Потому что нет денег у людей, потому что люди в подавляющем своем большинстве живут очень тяжело. Потому что в глубинке зарплата в 12 тысяч считается великолепной в очень многих регионах. У них просто элементарно нет денег.
Нет, но есть миллионники, есть все-таки порядка, я думаю, платежеспособный спрос. Вот как вы оцениваете сегмент населения, который способен воспользоваться таким более продвинутым зарубежным отдыхом? Я думаю, все-таки 20 миллионов в нашей стране могли бы. Большие города.
Ну, у нас 17 миллионов только загранпаспорта.
Да. Из них используется только половина, да?
Из них половина у силовых ведомств, которым запрещено.
Которые в сейфе под замком. Да.
Сергей, вы затронули очень интересный вопрос, потому что мы, работая 20 лет в туризме, практически видим тот самый пласт, кто ездит. Я могу сказать, что за последние 10-15 лет эта структура абсолютно не изменилась, как есть 5%, ну, назовем так, высокий, средний, обеспеченный класс, это даже не просто средний. Вот они как ездили, так и продолжают ездить. Туда новые пласты не добавляются. А примерно во второй половине нулевых был очень существенный прирост, он практически удвоил за счет регионального среднего класса, потому что создали, появилось, ну, примерно из нескольких десятков городов прямые рейсы, добавили туроператоры на курорты Турции и Египта. И дали таким образом возможность людям выехать первый раз. Они ездили один раз в жизни из прямого города Челябинск, Уфа. Вот эти города-миллионники и даже города-пятисоттысячники. У людей появилась возможность съездить. Вот вы его назвали Кабачковым. Кабачковым, да, вы сказали?
Кабачковым.
Кабачковым, да, отдыхом. Да. Ну, мне не очень нравятся такие термины. Согласен. Вы понимаете, для семьи один раз в году вырваться на море, отвезти детей, покупаться, это же и оздоровление, это, ну, нет возможностей. Слетать в Турцию и в Египет было дешевле, чем слетать в Москву. Я уже не говорю про Сочи, я уже не говорю про стоимость, соотношение цена-качество. До девальвации рубля средняя такая поездка равнялась по цене месячной средней заработной платы. Представьте, это речь идет о в среднем 20 тысяч рублей. Это абсолютно было доступно на 12-14 дней съездить на курорт на море. И вы получаете хороший отель, трехразовое питание, море, солнце. Ну, это в том числе и здоровье.
Ну, в общем, да, я согласен здесь как немножко свысока. Но, тем не менее, вот то, что вы сейчас говорите, учитывая то, как будут выбиваться сейчас вот это вот пляжное направление, собственно, да, кто же в лавке останется?
Заменить нечем.
Заменить нечем.
Да, знаете,
то есть, те, кто ездил по замкам Луары, они так и будут ездить.
Они так и будут. Луары. А знаете, что мне обидно? Что вот как введение продуктовых санкций не привело реально к развитию импортозамещения, а привело только к болтовне вокруг этого.
И ударило именно по средним и более бедным
вот
слоям.
Вот точно так же, боюсь, что ограничение выездного туризма в силу там террористических атак и страха перед ними и падения рубля также не приведет к импортозамещению и развитию внутреннего туризма.
С журналистом, президентом туроператора «Клуб путешествий» Михаилом Кожуховым и руководителем компании UTS Group Алексеем Крыловым беседовал ведущий программы «Археология» Сергей Медведев. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Подача электроэнергии в жилые дома Симферополя сокращена с 12 до 4 часов в сутки. Об этом сообщает агентство «Флэш Краймия». Электричество подается в течение 2 часов через каждые 10 часов. Но даже этот график соблюдать невозможно, рассказал глава городской администрации Геннадий Бахарев. Аннексированный Россией Крым перешел на аварийное энергопотребление после подрыва на Украине 22 ноября опор линии электропередачи, по которым на полуостров поступала большая часть электричества. В Крыму были введены режим чрезвычайной ситуации и строгие графики веерных отключений электричества, которые постоянно ужесточаются. Приостановлена работа ряда крупных предприятий. Не ходят троллейбусы, закрыты школы и детские сады. Без электричества остаются более 1,5 миллиона человек. Накануне бригада «Укрэнерго» завершила основные восстановительные работы на одной из 4 подорванных ЛЭП Херсонской области. Однако ее запуску и ремонту других опор препятствуют сторонники блокады Крыма. Координатор гражданской акции Ленур Эслямов заявил телеканалу 112 Украина, что ремонтников допустят к работе только при условии, что власти России начнут переговоры об освобождении украинской военнослужащей Надежды Савченко и замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Ахмета Чийгоза. О том, есть ли у России четкий и реалистичный план решения энергетической проблемы Крыма, моя коллега Любовь Чижова побеседовала с директором Фонда энергетического развития Сергеем Пикиным.
Изначально, еще год назад, была принята федеральная целевая программа по обеспечению независимости энергоснабжения Крыма. обеспечению электрической энергии газом, она предполагала, что в первую очередь будет построен так называемый энергомост, позволяющий организовать независимое энергоснабжение с территории кубанской энергосистемы. Энергомост планировался завершить в 2016 году. И в 2018 году, в 2019 годах планировалось построить 940 мегаватт газовой генерации тоже на территории Крыма. Но мы видим, что ситуация сейчас очень динамично развивается, поэтому было принято решение ускорить реализацию энергомоста, особенно в первую очередь, позволяющей в течение короткого времени, буквально там в декабре уже, дать 400 мегаватт мощности для крымских потребителей. Поэтому план изначально был, но пришлось его корректировать в части реализации, в части сроков реализации этого плана.
А вот сколько это будет стоить, прокладка энергомоста из Краснодарского края и вот строительство независимых энергоблоков в самом Крыму? И о какой мощности идет речь?
Первоначально в смету закладывалась оценка в 47 миллиардов. Это смета по этому энергомосту. А мощность энергомоста конечная после реализации второй стадии этого проекта должна составить 800-850 мегаватт. Ну, фактически запасом он может, в принципе, и больше даже давать. Но вот так плановая мощность это примерно 800-850 мегаватт. Вот этого будет достаточно для того, чтобы обезопасить Крым от любых ограничений со стороны Украины по электрической энергии. Строительство генерации примерно оценивается где-то 90-100 миллиардов рублей. И параллельно генерации также должны к 2018 году подвести еще и газопровод, который позволит привести на полуостров дополнительное топливо и обеспечить вот эти новые газоэлектрические станции газом.
Ну вот это реалистично? Потянет ли это российский бюджет, вот такие суммы?
Ну, это если совокупность этой суммы, там, 150 миллиардов рублей. Я думаю, конечно, потянет. Тем более, что федеральная страновая программа, она принята правительством, в бюджете деньги заложены, поэтому проблем с финансированием не должно быть.
Ну вот Минэнерго обещает уже до Нового года как-то решить проблему. Первый этап строительства энергомоста начать и обеспечить уже электроэнергией Крым из Краснодарского края. Как вы думаете, вот до Нового года получится, уложатся ли они в эти сроки?
Давайте, что сейчас происходит. Построена уже подстанция на Таманском полуострове, которая соединяет Таманский полуостров и Ростовскую атомную электростанцию. То есть со стороны кубанской энергосистемы все действия уже для снабжения совершены. Заканчивается прокладка кабеля по дну Керченского пролива. Ну, практически она уже закончена. И сейчас будут идти работы по коммуникации этого кабеля со стороны кубанской энергосистемы и со стороны Крымского полуострова. Собственно, это займет где-то еще недели 2-3. И я думаю, что, в принципе, даже к середине декабря уже могут пойти первые тестирования нового энергомоста. Соответственно, сколько-то дней он будет тестироваться, то есть насколько все надежно работает. И потом дальше состоится официальное открытие. Так что к 20 декабря, ну, я думаю, шансы успеть, они близки к 100%.
А не получится ли так, что вот переброска электроэнергии из Краснодарского края в Крым через этот энергомост приведет к дефициту электроэнергии на Кубани?
Пока это так не будет. По какой причине? Во-первых, можно дополнительно получить некоторый объем мощности страны Ростовской атомной станции. Также до конца года вводится еще один объект генерации, один энергоблок на Невиномысской ГРЭС. Это тоже часть как раз энергосистемы Юга, которая дополнительно обеспечит еще 400 с лишним мегаватт мощности. Так что я не думаю, что будут проблемы с обеспеченностью мощности. Сейчас действительно там южная энергосистема находится в таком дефицитном, скажем так, состоянии, когда все, что там производится, там и потребляется. То есть, в общем, резервов не так много, но, в общем, обеспечить 400 мегаватт до 400 мегаватт Крым, я думаю, она способна.
А возможно ли реализация вот всех этих проектов без участия Украины, там, без задействия каких-то украинских ресурсов, украинской инфраструктуры, ну, я не знаю, каких-то, может быть, тайных договоренностей с Украиной и так далее? Вот.
А тут совершенно, в данном случае, эти проекты, они не зависят от украинской стороны. Вот тот же самый, например, кабелеукладчик предоставлен китайскими партнерами китайской компании. Кабель произведен тоже китайской компанией. То есть все работы, связанные с возведением инфраструктуры, необходимой для приема электрической энергии на территории Крыма, делаются российскими энергетиками, так же, как и на территории Краснодарского края. Так что здесь никакой зависимости нет. Понятно, что вот этот разрыв энергетических связей не выгоден ни Крыму, ни Украине. С одной стороны, украинские энергетики зарабатывали хорошие деньги на этом транзите, точнее, на этих поставках, там, до 20 миллионов долларов в год, поставляя там порядка 500 миллиардов киловатт-часов в год. При том, что тариф, по которому они поставляли, то есть стоимость этой энергии, была самой высокой на территории Украины, там 3 рубля 54 копейки. Ну, для сравнения, в России стоимость энергии на оптовом рынке примерно 1,5 рубля за киловатт-час. То есть, в общем-то, цена очень была неплохая. Более того, когда Россия предложила помощь по поставке электрической энергии на Украину в начале года, мы поставляли по контракту по 2,40, а Украина, украинские энергетики продавали в Крым по 3,54. Ну, то есть, в общем-то, экономика налицо. Всем этот бизнес был выгоден. Но, к сожалению, политика, речь такая, что у нас экономика здесь никак не связана.
Что будет в Крыму, если планы, о которых мы сейчас с вами говорим, так и останутся только планами, не будут реализованы?
На самом деле, по энергомосту я считаю, что там шансов не реализовать просто нет, потому что, ну, уже все практически построено. Задача именно соединить вот части объектов, которые строились параллельно. То есть это вопрос там 2-3 недель. Это такого шанса нет, в принципе.
С директором Фонда энергетического развития Сергеем Пикиным беседовала моя коллега Любовь Чижова. Жители Пскова выступают против застройки жилыми домами территории единственного в городе спорткомплекса, рассказывает Светлана Прокопьева.
Стадион «Электрон» был самым крупным в городе Пскове. Сегодня он почти разрушен, но все равно там каждый день люди. Это единственное место, где жители Завеличи могут поиграть в футбол или устроить пробежку. А где-то рядом захоронены 306 немецких солдат. После войны и до 49 года здесь был лагерь немецких военнопленных. Умерших хоронили поблизости, но где именно, это стерлось из памяти. Теперь военные захоронили. Единственное, что мешает начать строительство на месте стадиона. И это главный козырь противников застройки. Стадион и земля выкуплены частным бизнесом, и собственник намерен заработать. Местные жители возмущены. Елена Демченкова, член общественной палаты Псковской области, на своем опыте знает, насколько востребован электрон.
Стадион «Электрон» – это единственный стадион в городе Пскове, такой большой по размеру и с таким количеством площадок. То есть практически там можно заниматься любым видом спорта. И, кроме того, это единственная такая большая рекреационная зона на Завеличи, вообще последняя. Угу. То есть если ее не будет, то не будет вообще рекреационной зоны на Завеличи. Угу. Поэтому там люди гуляют, там люди занимаются спортом. Вот. Я это все хорошо знаю, потому что практически всю свою жизнь я прожила рядом с этим стадионом.
Через Facebook Елена организовала митинг, который прошел 12 сентября. Митингующие потребовали от властей перестать делать вид, что проблема электрона их не касается. На публичные слушания 23 сентября пришли сотни псковичей. Люди однозначно заявили о том, что городу нужен стадион, а не очередной жилой квартал. Глава Пскова Иван Цицерский в целом согласен с горожанами. Но, судя по его словам, вопрос о застройке стадиона не снят с повестки дня.
Мое глубокое убеждение, что то здание, которое сегодня используется как бассейн и поле футбольное закрытого типа, и в том числе волейбольное, недостаточно. Я эту позицию донес до губернатора нашей области Андрея Анатольевича Турчака. Он поддержал и дал поручение главе администрации и инвестору Олегу Михайловичу Бричаку проработать варианты именно с учетом сохранения спортивного комплекса, может быть, в другом каком-то там виде.
Официального отказа после публичных слушаний собственник земли так и не получил. Означает ли это, что власть торгуется с инвестором?
Нет, дело не в торговле. Мы дали условие, что, учитывая большинство людей, которые настаивают на спортивном объекте, его обязательно сделать. И на сегодняшний момент идет лишь только оценка, куда спортивный объект наиболее оптимально посадить.
Сейчас борьба за электрон перешла в стадию позиционной войны. Инвестор думает, куда посадить новый спортивный объект, чтобы утихомирить жителей. Мэрия готовится внести изменения в генеральный план города. Такое постановление издано 18 ноября. Псковичи объединились ВКонтакте в группу «Защитим стадион Электрон» и продолжают слать запросы в органы власти. Понятно только, что пока не будут найдены и подняты захоронения военнопленных, строительство не начнется. Министерство обороны напомнило Пскову про международное соглашение между Россией и Германией об охране военных кладбищ. Народный союз Германии готов провести работы по эксгумации уже в 2016 году.
Если там есть захоронение, то нормативные акты говорят о том, что на месте захоронения не может быть никакого жилого массива. Практика говорит о том, что фактически их могут построить. Mm-hmm. Такой случай в городе Пскове есть, да, поэтому успокаиваться рано.
Елена Демченкова права. В Пскове уже строили на костях. На месте концлагеря «Шталаг-372» на улице Юбилейной стоят несколько многоэтажек. То, что на первый раз показалось ошибкой, во второй будет оценено как преступление. Светлана Прокопьева, Радио «Свобода», Псков.
Документы, в свое время находившиеся под грифом «Совершенно секретно», списки и биографии разведчиков и функционеров госбезопасности, описание наиболее значительных и интересных активных мероприятий и специфики отношений чехословацких спецслужбистов с их коллегами из КГБ собраны и представлены на днях в Праге на новом интернет-проекте ibadatelna.cz. У него есть англоязычная версия, а в будущем проект может стать уникальной базой данных об истории коммунистических спецслужб Восточной Европы. Подробнее о проекте корреспонденту «Радио Свобода» Ярославу Шимову рассказал один из его авторов и инициаторов, директор Пражского центра документации тоталитарных режимов Петр Рендек.
Как и почему возникла идея систематизировать информацию о структуре и работе коммунистических спецслужб и предложить ее публике?
Мы разрабатывали этот проект совместно с организацией платформы «Европейской памяти и сознания», и нашей главной задачей было помочь относительно широкой публике получше узнать, как функционировали коммунистические режимы и, в частности, спецслужбы, важная часть их репрессивного аппарата. Хотелось сделать это в форме доступной и удобной для обычного интернет-пользователя. И главное, это проект двуязычный. Наряду с чешской версией есть и английский, что потенциально заметно расширяет его аудиторию.
Сайт называется «Ibadatelna», то есть «И-лаборатория», но получается, что он адресован не только профессиональным историкам.
Да, конечно. Мы постарались организовать его так, чтобы все интересующиеся могли без проблем найти нужную информацию. Здесь есть схемы устройства структур госбезопасности, словарь терминов, которые тогда употреблялись в этой сфере, многие важные документы, списки ведущих функционеров, офицеров и агентов и многое другое. Мы делаем упор на период после 1969 года, то есть на 20 последних лет существования коммунистического режима, когда эти структуры были наиболее развиты и оформлены. Все это сделано в интерактивной форме. Из одного раздела проекта можно легко перейти в другой, а потом вернуться обратно.
В списке источников, которыми вы пользовались, в основном материалы, которые уже были опубликованы раньше. Вы лишь систематизировали их, или ваш проект приносит и что-то совсем новое?
Новое – это, во-первых, международный характер проекта, так что, как я уже говорил, он двуязычный. Во-вторых, это визуализация многих фактов и материалов, которые были до сих пор известны только небольшому кругу специалистов. Например, информация о резидентуре бывшего первого управления чехословацкой разведки, о наиболее существенных операциях и другой деятельности этого управления, служившего во многом орудием своего тезки первого главного управления КГБ СССР, занимавшегося внешней разведкой.
А каким было положение чехословацких спецслужб в рамках Советского блока? Была ли у них, скажем, какая-то своя специализация, сфера деятельности, или они делали в основном то, что прикажут из Москвы?
Организационная структура чехословацкой госбезопасности с 1953 года копировала советскую. Естественно, между КГБ и чехословацкой СТБ было множество формальных и неформальных соглашений о сотрудничестве, взаимном предоставлении информации и так далее. Конечно, безусловное лидерство тут было за советскими товарищами. В чехословацких спецслужбах присутствовали советники из КГБ с довольно обширными полномочиями. Что касается особых сфер деятельности, то, например, заметной была роль чехословацкой разведки в научно-техническом шпионаже. Тут было проведено множество операций, но почти исключительно на основе пожеланий Москвы. Разного рода активные мероприятия осуществлялись на основе согласования с советской стороной. Резидентуры обменивались информацией. Чехословацкая коммунистическая разведка была весьма активной спецслужбой, но, как и в случае с другими странами Советского блока, ее деятельность была полностью под контролем СССР.
Службы под контролем Москвы.
То есть и здесь были люди, выполнявшие примерно ту же работу, что и в молодости Владимир Путин, служивший в качестве сотрудника КГБ в восточно-германском Дрездене. А какие у них были полномочия? Могли они, скажем, своей властью приостановить действия каких-то распоряжений, отданных в рамках чехословацких органов?
Нет, таких данных у нас нет. Все шло по согласованию с Москвой, которая, если какие-то противоречия возникали, обсуждала их с ответственными товарищами в Праге, ну и давала им соответствующие указания.
События 1968 года, вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию, как-то отразились на этой системе? Были ли чистки в местных компетентных органах?
Были, и даже на короткое время контроль над чехословацкой разведкой перешел непосредственно к КГБ. Довольно много сотрудников первого управления, то есть разведки, эмигрировало или осталось в тех западных странах, где они перед этим работали. Еще большее количество сотрудников было уволено со службы. Оставляли только благонадежных, из них и формировали обновленную разведку. Это все отражено в нашем проекте, изменения и административные, и персональные.
Если говорить не только о разведке, но и о деятельности спецслужб внутри страны, насколько тогдашняя Чехословакия была нашпигована сотрудниками и агентами госбезопасности? Ну, например, если сравнивать с другими странами Советского блока, самим СССР, ГДР или Польшей?
Это сложный вопрос, особенно в отношении Советского Союза, потому что очень значительная часть архивов КГБ остается закрытой. Исключением являются страны Балтии и Украина, где после принятия ряда новых законов началось их рассекречивание. Но в целом изучение их находится в самом начале. Что касается Чехословакии, то здесь сеть информаторов и агентов была весьма плотной, а спецслужбы в целом контролировали деятельность диссидентского движения. Но мы тем не менее знаем, чем все это кончилось. Ну и, конечно, такого массового масштаба, как в бывшей ГДР, деятельность спецслужб в ЧССР все же не приняла.
Как вы считаете, чешское общество еще интересуется коммунистической эпохой? Иногда в разговорах или при чтении прессы возникает ощущение, что эта тема давно уже отошла на второй план. Проекты вроде вашего могут что-то изменить в этом отношении?
Да, это одна из наших задач, просветительская. Рассказ о том, как все это выглядело на практике. Речь идет не только о проекте «Ибадательно», но, например, о нашем интернет-журнале «Прошлое», в котором есть множество статей о малоизвестных страницах истории. Собственно, мы сосредоточились на работе в интернете во многом потому, что в основном там присутствует молодежь, которая книжек сегодня читает куда меньше. Хотелось бы, чтобы они имели представление о том, чем был тогдашний режим, понимали, как и почему происходят изменения в обществе. Мы, конечно, не более чем неправительственная организация, так что можем лишь содействовать чему-то, но не в состоянии заменить государство и его образовательные программы.
Ваш проект подготовлен в сотрудничестве с несколькими организациями из других стран, от Польского института национальной памяти до посольства Эстонии в Праге. Там есть ссылки на архивные и исследовательские материалы, связанные с деятельностью спецслужб коммунистической Польши, Венгрии, Болгарии. Вы планируете расширять вашу И-лабораторию, сделать ее международной?
Как раз на прошлой неделе мы встречались во Вроцлаве в Польше с представителями партнерских организаций, работающих в рамках платформы европейской памяти и сознания. Да, договорились о расширении проекта. Например, хотели бы добавить большой массив информации, касающийся Украины. Там сейчас, как я уже сказал, открыт доступ к документам бывшего КГБ УССР. С нашей чешской и словацкой стороны тоже еще есть что добавить. Будем активно сотрудничать и с польскими историками, и с коллегами из других стран.
Англоязычная версия проекта уже есть, а русскоязычную не планируете? Она могла бы быть полезной, особенно учитывая нынешнюю политическую ситуацию в России.
Почему бы и нет? В ближайших планах этого не значится, но в будущем совсем не исключаю.
С директором Пражского центра документации тоталитарных режимов Петром Рендеком беседовал мой коллега Ярослав Шимов. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».